Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Она мечтала быть домохозяйкой, а вместо этого частенько приезжает на работу к 4 утра. Не потому, что надо, а потому, что хочется. У нее нет высшего образования, зато на двоих с мужем у них несколько бизнесов. Ну и, наконец, она слушает и слышит людей, экономит деньги клиентов и точно знает, как построить крепкую семью и полюбить любую работу. Это программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова, а моя гостья сегодня – хозяйка магазина стиральных порошков, чистящих и моющих средств Кристина Захарова. У Кристины 4 сыновей, но Рету Мубаза она ласково называет своим 5-м ребенком. А родилась эта идея для бизнеса, как это часто бывает, совершенно случайно.
Это было 16 лет назад. Я родила двойню. И мы переехали в частный дом тогда жить с много помещением. Почему это важно, я скажу. Тогда как-то так сложилось, что в Польше была девальвация денег. Мой муж очень такой предприимчивый человек, все время с идеями. Он говорит: поехали в Польшу, нам же памперсов на двух надо купить и какую-то пищу и так далее. Давай поедем. Съездили в Польшу, купили. А в следующий раз он говорит: слушай, ну там от Польши недалеко же Германии. Поехали в Германию. И съездили в Германию. Ну и в Германии, конечно, тогда уже было известно, что там и бытовая химия, и гигиенические товары хорошего качества, лучше, чем здесь. Это уже было давно. И мы тогда привезли себе. И как-то я подругам рассказала. Подруги говорят: а привези, пожалуйста, в следующий раз. Мне тоже. Привезла подругам. И муж говорит: слушай, ну давай побольше привезем, тогда уже вот всем друзьям скажем, что у нас есть. И время в времени так мы стали ездить в Германию, в Берлин. У нас тогда была машина джип, и этот джип мы полный загружали товаром. И поскольку у нас были эти свободные помещения в дому, я сделала маленький нелегальный магазинчик.
Потом... Не боитесь в этом признаваться, что он был нелегальный?
Тогда это было чисто для друзей. Мы были молодые родители.
Кстати, сколько вам было?
35 лет. И тогда, ну, тогда мы были так, выживали, была ипотека, и как-то... Ну, тогда это не было как заработок, это было больше как порадовать своих друзей, и потому что мне стали звонить друзья друзей и стали задавать вопросы: а можете мне привезти? Потому что действительно человека нельзя упрекать в том, что он хочет качественный товар. И это чисто по дружбе мы привозили для людей. И, конечно, что я там зарабатывала, там...
Ну, окупить дорогу
немного,
как минимум.
Да, ну, хоть дорогу окупить, да. Ну вот, и тогда мы просто радовали своих этих друзей. Естественно, что тогда уже какой-то 4-5 раз уже стали звонить люди, которых я первый раз вообще слышала и видела. Кстати, до сих пор мы дружим, и они наши клиенты. Но тогда муж как бы сказал, что: слушай, все, останавливаемся, потому что уже в доме столько незнакомых людей, наверное, на стоп. Ну и тогда мы просто оставили это все для себя. Даже друзьям ничего не везли. И в какое-то время тогда у него была идея открыть магазин «Алустыргус». Тоже идея с Германии. Пиво продавать коробками. И там тоже отдельный рассказ.
И теперь у меня сложился пазл, потому что за вашей спиной стоит в рамочке статья из какой-то газеты, где что-то вот такое вот с пивными вот этими кранами. Теперь все сложилось, теперь понятно, почему
да.
Пиво, почему...
Да, мой муж фанат пива, и 12 лет назад он привез эту идею магазина «Алустыргус» и довольно удачно интегрировал ее в Латвии. И поскольку в этих помещениях, где мы находимся, находится «Алустыргус», мы вместе открывали уже тогда «Алустыргус», и здесь рядышком у нас были помещения, где жестянщики жили. И один прекрасный день жестянщики отсюда съехали. И муж говорит: слушай, у нас есть клиенты, которые приходят в «Алустыргус», и там пустые помещения, что делаем? Я говорю: ну все, что я умею, Это я говорю, я уже умею химию, ну, торговать, потому что со временем я уже то, что я привозила друзьям, я должна была рассказать, что я им привезла и что это такое. И мне стало это очень интересно, потому что это бытовая химия, не только стирающие средства и там для хозяйства, это все очень-очень интересно. Мы открыли магазин с налогами, все как полагается, и он удачно уже работает 10 лет. Мы уже заказываем из тех складов, где заказывают германские, французские, бельгийские магазины.
А скажите, вот эта вот предприимчивость, которая изначально была у мужа, вам она была присуща, или она к вам вот потом, после прилипла, в таком хорошем смысле слова, заразная вот эта вот предпринимательская деятельность?
Мой муж всегда, он не боится рисковать. Он очень всегда идеями искрил, и всегда, и я как-то всегда боялась, потому что, ну, я не люблю рисковать. Но что я очень люблю? Я люблю торговать. Это моя стихия. Я раньше работала в строительном магазине руководителем. Я умею руководить. И когда свое дело любишь и начинаешь его любить, и, ну, я всегда говорю, что моя Ретума База – это мой пятый ребенок. У меня 4 сына, а Ретума База – моя девочка. И я ее обожаю. Я люблю здесь быть. Я люблю ходить на работу. И от своих продавцов я всегда требовала, чтобы тоже эта любовь присутствовала. По-другому нельзя. И это клиенты тоже всегда ценят. Нет, если вы спросите, что я предприниматель, нет, я совершенно не предприниматель. Но я люблю общаться с людьми. Мы очень дружим со своими клиентами. Очень многие у нас уже просто не как клиенты приходят, а приходят уже как друзья. И это очень персонально все стало. Конечно, мы сталкивались с такими трудностями, что открывали магазины и закрывали их на разных сторонах длины. Но этот магазинчик остался, и я очень обожаю свою продавщицу, которая со мной уже 6 лет, и она очень тоже любит свое дело и также работает, как я, и я у нее учусь, потому что она тоже очень проникается в информацию, все, что мы торгуем, она сама этим пользуется, и это и есть эта удача предпринимателя.
Как вы все успевали, как распределялось ваше время? Ну и до сих пор распределяется, потому что есть бизнес, муж, 4 ребенка, это же все огромное количество времени, вот если так вот, и дети требуют времени и внимания, и бизнес тоже на самотек не пустишь.
Знаете, команда. У меня очень сильная семья. У меня дети большие, которые дети. Одному уже 30 лет, другому 28. Они очень помогали с младшими детьми.
Но это команда, которую вы построили, вы создали как руководитель.
Мы с мужем это построили, да. И работа всегда присутствовала. И здесь на работе, она присутствует дома, поскольку мы 24/7 в принципе живем работой. Но это и есть эта удача. Я не говорю, что это правильно. Совершенно нет. Это иногда бывают очень большие конфликты, когда работа приходит домой. Но, видите, вот в том и есть для меня, в том и есть эта большая разница. Если ты работу обожаешь и любишь, это, ну, полюби то, что ты делаешь, и никогда не будешь работать. Вот это о нас, что мы работаем, потому что любим это делать. Трудности, они всегда будут, но они решаемы. Я говорю, что решать нельзя только когда кто-то умирает, а все остальное это решаемо. И если есть команда, муж, например, занимается бухгалтерией и этим всей, то, что бюрократия, я, ну, в свою очередь занимаюсь заказами, оформлением товара, продажами, и друг, дружка, мы вот так вот как бы поддерживаем, и это все получается. И я никогда не считала как-то себя ущербленной, то, что там дети как-то, ну, чувствовали то, что меня нету. На данный момент у нас так, что дети, у нас бизнес рос, и у нас появились рестораны. Помимо магазинов, дети работают в ресторанах. 16-летки, они сейчас ждут, пока закончат школу, экзамены, и опять пойдут работать уже 2 года. туда, они сами работают.
Они хотели или они так хотели? Пришлось поработать, потому нет, что вроде как семейный бизнес?
Нет, нет, они хотели это работать, потому что это карманные деньги, они никогда не просят карманные деньги, у них в голове, что самим надо заработать. Естественно, что они понимают, что если будешь работать, будешь путешествовать. Мы очень любим путешествовать. Это жизнь, просто жизнь. И да, бывает, что, например, как если пивной бизнес, тогда забудь о празднике Лигуа. Все жарят шашлык, а мы работаем. Или на Рождество, например, кто-то режет оливье, а мы здесь работаем, еще радуем людей подарками. Так что, да, это так и есть. Но когда все работают другие, мы уже можем позволить себе отдыхать. Так что все в равновесии.
Почему сейчас вы не можете себе позволить отдыхать? Вот вы вместе с продавщицей в магазине. Вы ведь могли просто руководить и сидеть спокойно и контролировать просто вот эту вот бухгалтерию.
Нет, совершенно это не для меня. Я почти каждый день здесь бываю, потому что я люблю здесь бывать. А у нас ритуалы с продавщицей. У нас в 10 часов обязательно надо выпить кофе. Мы говорим о том, что как мы там день. Я, например, вчера я работала, у нее были выходные, и я ей даю выходные. И это тогда нам важно встретиться и рассказать, как вчера шли дела. На следующий день она мне рассказывает, как у нее шли дела. Ну, мое преимущество такое, что я недалеко живу. И 10 минут у меня до работы, и, ну, всегда я смеюсь, что сидеть дома у холодильника тоже не самая лучшая идея. Ну вот, и детей я отвожу в школу, потом еду сюда, какие-то немножко организаторские дела. Нет, я не тот человек, который будет руководить где-то издали, потому что, ну, я придерживаюсь того принципа, что хороший руководитель, он, во-первых, лидер. Я очень обожаю, когда у нас есть такие дни и привозы, когда муж с детьми едет в Германию и там уже набирает жемчужины. Я так всегда говорю, те товары, которые нельзя найти у поставщиков. И вот они там идут по магазинам, по базам и набирают эти жемчужины. Они их привозят и, естественно, их нам надо здесь отсортировать, их надо оценить, ну, эти цены сделать. И я тогда обожаю приезжать на работу в 4 утра. Это для меня просто сказка. Я сюда приезжаю, тогда все тихо, я все это делаю, и для меня очень важный такой торжественный момент, когда я где-то в 12 часов дня, когда это уже на полках, могу в Фейсбуке написать «Приехали с жемчужиной». Я знаю, что в этот момент очень много людей радуется, и тогда вот они приедут, и это уже энергия. Вот обмениваемся энергиями, и ради этого вот и живем, в принципе.
А как полюбить работу? Любую ли работу можно полюбить? Вот так же, как вы любите свою. Потому что до этого вы говорили, что вы работали в строительном магазине, сейчас это бытовая химия. Любую ли работу можно так вот проникнуться ею?
Знаете как, я когда беру на работу человека, раньше, когда у меня еще продавцы менялись, когда мы друг друга тут искали, первая установка была, что когда вы почувствуете, что вы с утра просыпаетесь и думаете, это, ну, такая мучительная мысль, не хочу идти на работу, все, тогда приходите в этот день на работу и мне говорите, что меня посетила такая мысль, потому что тогда уже рабочий не рабочий. И надо искать что-то такое, что порадует, потому что живем мы один раз, это один, а второе, нам завтра никто не обещал. И каждый человек – это ценность. И если человек придерживается этих ценностей, то он сам будет искать работу. Да, можно полюбить каждую работу, я так думаю. Человек, если на своем месте, он внедряет в нее, как правильно сказать, интерес у него есть. Если человек приходит, и у него интереса к этой работе нету, и он только из-за денег или просто где-то убить время, ну, там ничего не получится. Работу можно полюбить. Кто-то ее любит из-за денег. Это тоже хорошо. Если у меня есть цель какая-то, это какая у тебя цель? Если у тебя цель на этой работе хорошо заработать, И ты знаешь, как это правильно сделать. Ее нельзя не любить. Но там же факторы тоже такие, что какое начальство. Бывает же, начальство очень, ну, не любит своих рабочих. Я тоже такие ситуации в жизни видала, когда ты приходишь и не хочешь приходить на работу из-за одного человека. Очень тяжело тогда любить свою работу. Но мне повезло, мне очень повезло. Мне очень повезло с мужем, который мне позволял делать эту работу, ее медленно полюбить. Потому что я не родилась ни химиком, ни... Ну, я вообще раньше мечтала быть только домохозяйкой и ничего другого не хотела делать. И как-то так получилось. И, видите, любовь к работе возникает тогда, когда появляется результат. Если ты делаешь все для результата, результат приходит, и это вот круг такой, и ты ее любишь, все.
Ну, значит, нужно правильно выбрать мужа, обзавестись кругом друзей, и вот тогда бизнес сам собой как-то найдется. Делаю я вывод из того, что вы мне сказали в самом начале.
Ну, может, я просто везучая, не знаю, потому что... Ну да, может, я просто везучая. Ну, не у каждого так везет, да, ну...
Ну, расскажите, как вы разглядели мужа, того самого, кто фактически вот изменил вашу жизнь?
Ну, мы женились молодыми и глупыми. Нам было 19 лет. Знаете как, я уже 16 лет знала, что я хочу много детей. И просто в одной деревне у нас были бабушки, и мы там встретились. И нам было весело вместе. Никакого большого ума там не присутствовало. И, ну, мы вместе уже 30 лет. И было всякое. Я не сказала бы, что, ну, жизнь малина. Это надо постоянно идти на какие-то компромиссы, на какие-то решения, потому что у каждого у нас очень большое эго. Но в каждое время какие-то мотивы другие. Когда, ну, я и не скрываю, что очень хорошо людей объединяет ипотека. Да вы не поверите. Если я скажу, что очень не хотелось разводиться, то, ну, примерно 185 раз мы старались это делать. Но главное, что, ну, это не совпадало в одно время, эти желания. Также работы держала, также у нас уже внуки есть, и, ну, это классно. Ну, я не сказала бы, что мы идеальная пара. Нет, мы совершенно разные люди с другими интересами, но при всем этом 30 лет за спиной.
То есть фактически первый ребенок у вас появился тогда же, когда вы поженились?
Да, но что интересно, все мои дети, они планированы очень. И первый ребенок при этом, да, когда мы были вообще друг с другом, только встретились очень умными лицами, мы планировали своего первого ребенка. При этом у нас ничего не было, мы жили у родителей. И вопрос, а как мы будем жить? Ну как? Он говорит, просто. Я буду зарабатывать, а ты дома с детьми. Все. Вот это были самые разумные наши решения. Естественно, что мы бывали в ситуации, когда мы просто капусту неделю кушаем. Через это тоже проходили. Но маленьку помаленьку и в квартире маленькой жили. Потом решились на ипотеку. Работаем мы очень-очень много. Ну, да, но мы объездили полмира. Дети наши тоже и учились в Австралии. И в Новой Зеландии, и в Англии. Ну, летом мы их отправляли на курсы. Так что, ну, как-то у нас почти половина семьи, капитаны яхт, они учатся. Все время какой-то интерес к жизни есть. И это мотивирует все время и много работать, и кайф от жизни получать. Но для этого надо очень много работать.
Ну, вокруг сейчас такое мнение существует, что работай, не работай, а денег есть только сколько есть. Идешь кассиром в магазин, ну, понятно, какая у тебя зарплата. И там сколько бы ты ни работала, она, ну, плюс-минус не меняется.
Знаете, да, я согласна. Но, опять же, вот я смотрю на то время, что была пандемия. Я человек по жизни очень позитивный, стараюсь быть, и в каждой плохой ситуации я стараюсь увидеть, ну, какое-то учение. Также на людей я всегда смотрю, как на учителей. И пандемия меня научила не тратить деньги, где можно их не тратить. Или тратить очень с умом. Посмотрите на ту же самую одежду, где сейчас очень глобальная проблема, что делать с этими отходами от одежды и так далее. А пандемия меня научила смотреть в шкаф по-другому. Оказывается, мне не надо столько, сколько там есть. Что-то я продала, что-то себе оставила, и сейчас, если я пойду покупать себе одежду, это далеко не будет никакая не брендовая одежда. Главное, чтобы она была удобная. Хорошо о ней заботиться хорошими стиральными средствами, и все, она живет очень хорошо и долго. Так что люди и не тратят с умом. Да, я согласна, времена тяжелые, но может, надо немножко уже смотреть. Ну, смотрите, что мы делаем. Мы очень любим жить в кредит, отдыхать в кредит. Не, скажем, сэкономить где-то, а берем кредит и едем куда-то отдыхать, неделю отдыхаем, и кредит остается. То же самое, например, дети многие. Давай возьмем кредит, свадьбу сделаем. Зачем это? И сейчас я, ну, перед тем, как идти в магазин, пишу список, и своим клиентам всегда говорю, как клиенты бывают, заходят и говорят, ну, давайте, что у вас тут нового? Не, я перефразирую. Я говорю, нет, не то, что новое, а что вам надо? Что не хватает дома? Потому что, ну, одна клиентка говорила, вы какие-то уникальные, вы заработать не хотите? Хотим, конечно, хотим, но сейчас времена такие, мы в одной лодке. И, ну, сейчас у нас цель не может быть такая, что давайте от клиента возьмем максимум. Ну, нет, совершенно так это не работает, потому что это краткосрочно. А долгосрочно клиент потом оценит то, что мы как-то где-то помогли ему сэкономить, где-то его отговорили от чего-то. И сейчас вчера была клиентка, которая средство для убирания поверхности, она говорит, вот мне надо то-то убрать. Я говорю, возьмите это одно. Она годится всему. Она говорит, нет. То, что годится всему, одно это уже ну, не годится никому. Я говорю, это очень устаревшая пословица. Я говорю, есть сейчас такое средство, и в конце концов отговорили, что мы можем там сделать, и она очень была рада. В конце концов мы там сэкономили примерно 10 евро ей. Ну вот, и я думаю, что людям немножко свое мышление надо думать о тратах, и все. И делать работу, которая нравится. Естественно, да, мы маленькая страна, естественно, что у нас есть зарплата, сколько она есть. Но очень большая проблема в том, что очень многие люди работают не на своем месте. Вот и все.
А как понять, где твое место? Как его увидеть? Как узнать, что вот это твое? Может быть, ты о нем сейчас не знаешь?
Слушайте, ну только практика. Никто же на подносе никому ничего не принесет. Ну могу, ну мне далеко искать не надо. Я смотрю на своих сыновей. Они работают в ресторане официантами. Ну, приносят там блюда и уносят грязную посуду. И ребенок пришел домой, он говорит, да, я иду на работу, потому что там я могу хорошо заработать. Он говорит, ну, эту работу я работать в жизни не хочу. Совершенно нет. Знаете, вот это всегда мне очень болело, когда, поскольку и старшие дети росли, такой интересный момент меня смущал в школах, что в 8-м и 9-м классе нету этой... Как это правильно?
Профориентации.
Профориентации, да, потому что в советское время у нас оно в школе было. И если девочки шли в кондитерию, то половина точно знала, что кондитерами они не хотят быть. Это уже результат. А какие-то там 3 девчонки решили, да, хочу быть кондитером. Это реально крутой результат. Мальчики шли там...
Механиками.
Механиками, да. Кто-то шли деревом работать. Это был результат. И я в школе, дети у меня учатся в школе Вальдорфа, в Адаже, и это меня очень удивило, что даже такая школа, как школа Вальдорфа, не додумалась до этого приглашать то, что делают за границей. Приглашают родителей, реально работающих в каких-то профессиях, приглашайте в школу, и пусть они рассказывают о своей профессии. Детям какое-то мышление будет о том, что они хотят или не хотят делать. И я...
Но есть же день теней, когда ты тенью можешь походить вот практически в любой профессии за любым специалистом, посмотреть, что он на практике делает.
Вот если у меня 4 ребенка, ни одна школа этого не предложила этого сделать, да. Так что, ну, я с этим не сталкивалась. Естественно, что есть школа, которая это делает, о этом думает, но я с таким не сталкивалась. И для меня такое, какое самое реальное и дешевое решение вот было вот это. И в прошлом году в школу я пришла с этим предлогом, что давайте, и я буду первая, которая придет и расскажет о магазине, о специалиста, который закупает товар, о продавце, потому что очень большая проблема, посмотрите, обслуживание в магазинах, оно отвратное иногда бывает, потому что людям кажется, что продавец – это самая последняя профессия, куда надо идти работать. Это же, как мы на свою работу с моей продавщицей Инессой смотрим, это же обмен энергиями. С утра в 10 пришел клиент без настроения, и мы даем это настроение на целый день. Он дальше дает это настроение в своей семье. А если вы придете в магазин, где у вас продавщица злая, она не скажет вам ни спасибо, ни пожалуйста. Это же сколько испорченных...
По цепочке дальше будете передавать все это.
Да, испорченных настроений. И поэтому я шла в школу. Я знаю, что у нас было где-то 3-4 родителя, пришли и рассказали о своих профессиях. И это было дико интересно. Дети больше чем час слушали о моей профессии. Я как-то умела это все интересно им рассказать. Потом там отзывы были: «О, как классно, там мама твоя там хорошо рассказала». Да, и даже если кто-то после этого решит, что не хочу я быть продавцом, это тоже очень хороший результат. Опять же, только что встретилась с ситуацией день открытых дверей в школах. У меня дети пойдут сейчас оба учиться. Один пойдет в профтехучилище, другой пойдет в техникум. И оба съездили в день открытых дверей посмотреть, что эта школа предлагает, а там же рассказывает, что будет потом, когда вы закончите эту профессию. И в одну школу пришли 4 ребенка. Это очень мало. Я помню, когда я когда-то шла на день открытых дверей в парикмахер, ну, где в парикмахеров учат, тогда там протолкнуться нельзя было. И родители не работают с детьми, не рассказывают, что летом надо идти где-то что-то поработать, потому что в течение уже пару лет ребенок может прощупать какие-то профессии, где-то поработать, но так надо идти просто это делать, а это уже от родителей зависит. Так что вот так и свое место надо искать, я так думаю.
Но вы сказали, вы многому у людей учились, учитесь. Чему можно у людей так научиться?
Во-первых, надо уметь слушать людей. Моя немножко история такая, между первыми двумя детьми и этими детьми был большой промежуток, 12 лет. И я после первого декрета ушла работать сначала диспетчером в дом управления, потом секретарем, не умея ни Excel, ни Word. Это все я училась.
А как вас взяли? Вот что вы на собеседовании сказали? Я ничего не умею, но очень хочу.
В диспетчер было просто, ну, там немножко логического мышления и коммуникации, и это можно спокойно было работать. Потом я думала, что я всю жизнь не хочу диспетчером работать. И так там сложилось, что у нас открывалась сантехническая фирма. И пришел туда шармантный мужчина такой очень. И что он будет делать? И он рассказал. Я ему говорю: бери меня секретарем. Амбиции у меня были очень большие. Он говорит: что ты умеешь? Я говорю: я район знаю. Это был микрорайон Рижский, Вацмалгравис. И я говорю: я район знаю. Он говорит: ты Excel знаешь, Word знаешь? Я говорю: нет, но я научусь. И он мне очень помогал. Тогда спасибо ему, что он доверился, он мне помогал. Он мне давал книжки Excel для чайников. И это все просто я очень хотела научиться. Я научилась, я отработала секретарем. Потом я поняла, что я не хочу всю жизнь секретарем. Я хочу немножко поменять. Я пошла кассиром в строительный магазин. Полгода я там отработала. Мне очень нравилось там работать. Коммуникации с людьми. Потом я что-то там немножко на работе сделала для организации работы. Хорошо, меня заметили. Тогда был конкурс на руководителя зала. И я подала свое заявление. И там было несколько людей, но меня выбрали. Я совру, что я не скажу, что я не боялась. Я боялась, я тряслась потом полдня, подумывая, а как же я сейчас буду руководить людьми, с которыми я там пила кофе и курила там за углом примерно так. И как же? Но я очень хотела что-то новое научиться. И у меня, ну, в жизни всегда везло с руководителями. И у меня руководительница была, мы дружим до сих пор, это было уже, считайте, ну, 20 лет назад примерно. И мы дружим до сих пор, и сейчас иногда, когда ей совет надо, она приходит ко мне. И у меня нету высшего образования, я пробовала, у меня не получилось, но мне везло с руководителями. У нас были руководители, которые доверяли, они смотрели, что человек может. А я могла и хотела, я просто очень хотела идти на эту работу и делать ее хорошо. И так она полюбилась, вот эта работа. Бывало, я плакала очень много, потому что работать с взрослыми мужиками, которые в строительном магазине работают, тяжело, это ты живешь ихними жизнями.
А как не стать самой вот такой вот бой-бабой, которая всем говорит, не нет, вот всех строят. Как? Это же вот такая среда, где нужно отстаивать свои какие-то личные границы. Вот людей построить как-то нужно. Да не обидятся сейчас те, кто в похожей сфере заняты.
А кто вам сказал, что я не такая?
Ну, вы не производите впечатления. Вы производите очень мягкое такое вот... Совершенно другое.
Нет? Я обросшая стеной, но я нравлюсь себе такой. Сейчас мне 50 лет, и первый раз в жизни я себе очень нравлюсь, потому что эта вся школа, которая была, это очень помогает выдерживать эти, ну, непростые времена. И когда ты мама 4 сыновей, поверьте, это непросто. Но, ну, я ощущаю себя очень сильной, но я такая бы не была, если бы вот это, эти все работы, ну, не каждый, конечно, может руководителем, это тяжелая работа, это должна быть очень большая эмпатия к рабочим. Ну вот примерно как-то так, да, я не та робкая женщина, которая была там в 19 лет, нет, я сегодня сильная. Времена такие, что надо приспосабливаться, надо быть эластичным во всем, реально во всем. Менять свои ценности, менять какие-то свои, ну, рутины. Нельзя стагнировать в том, что как раньше, не будет уже никогда. И то, что я сильная, я такая боевая, да, я такая.
А то, что высшего образования нет, это вы сейчас вот как на это смотрите? Это хорошо, плохо, как вы это вообще оцениваете? Потому что в обществе же есть этот стереотип, но у всех должно быть высшее образование, должна быть вот эта бумажечка, корочка официальная.
Да, действительно, вы правильно говорите, это стереотип. И то, что мне тогда, еще тогда доверили, у нас были два очень хороших руководителя, которые руководили большой фирмой, где работало 700 человек. И они разглядели, ну, ценность во мне. Не то, что у меня нет там образования, но то, что я могу сделать. Это для меня показатель того, что не всегда это обязательно. Я не говорю о банках, естественно, там это, ну, образование, оно нужно. Но смотрите, опять же, какое у нас образование? У нас качество образования очень-очень прискорбное. И при всем этом, ну, если я сейчас могу кого-то вдохновить, я руководила тогда строительным магазином. И тогда, когда я уже решилась, что пойду на вторую беременность, ну, двойняшек, я пришла к руководителям и сказала, что все-таки работа нервная и очень такая стрессовая, и я все-таки, ну, наверное, пойду уже на свою беременность, хочу ее сохранить. Они мне говорили, мы тебе дадим другую работу, меньше стресса будет. Я говорю, какую же? Они говорят, будешь руководить рекламным агентством. И я тогда говорю, что я ничего не понимаю в этом деле. Они говорят, а мы когда тебя нанимали на руководителя торгового зала, ты тоже ничего не понимала, ты научишься. И я тогда согласилась. Я говорю, хорошо, ладно. И получилось. Я недолго тогда проработала, потому что действительно забеременела, и уже декрет был, но получилось. И я хорошо работала, хочу сказать. Ну, я так думаю, потому что, опять же, были результаты, и до сих пор я вижу эти результаты на улицах. И поэтому, ну, как повезет с начальством, это во-первых. А во-вторых, ну, если у меня нету высшего образования, но я руковожу магазином удачно 10 лет, не говорит ли это о том, что действительно это стереотип?
Напомню, Кристина Захарова, фея чистоты и домашнего уюта, хозяйка магазина чистящих и моющих средств, была гостьей этого выпуска программы «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.